Пусть дети Божьи обратят особое внимание на это предложенное самим противником описание его характера и установят контраст между его лихорадочным накалом поспешности и спокойным хождением Сына Человеческого во время его земной жизни. Дьявол мечется из стороны в сторону с неспокойной энергией в той сфере, которая ему предана, производя смятение, замешательство, беспокойство, где бы он ни появлялся. Сын Божий ходил по миру в совершенном спокойствии, чтобы спасать. Всюду предлагал покой, благословение и жизнь. Бог никогда не производит лихорадочного накала поспешности. Как только человек становится причастником божеского естества, он сразу же приобщается к тихой, успокаивающей силе, столь поразительно проявившей себя в человеке Иисусе Христе. Обратим также внимание и на различие между движением Гавриила, который движется только для того, чтобы исполнять волю Божью в полнейшем послушании заповедям Божьим, и этим беспокойством падшего ангела. Лишенный своего места в порядке Божьем, он является теперь блуждающей звездой, движущейся без цели, без удовлетворения, без радости, без почета на земле, искушая других и увлекая их в то известное состояние, в котором находится сам. Вопрос Иеговы. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». 1 глава, 8 стих. Господь хорошо знал, что означает лихорадочное метание противника из стороны в сторону по земле. Оно не предвещало ничего хорошего душе человека и еще менее верным Божьим. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» – спросил Иегова. «Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Разве такое свидетельство об Иове перед Небесным собором ничего не значит? Нет такого, как он на земле. Означает ли это, что он был самым зрелым, самым развившимся, самым избранным служителем Божьим из числа тех, кто в его дни пытались служить Богу в чистоте своего сердца и жизни? А потому он более остальных соответствовал тому, чтобы доверить ему служение страданиями, предназначив его в пример путей Божьих в грядущих веках для всех детей Божьих в горниле скорбей». Апостол Павел сознавал это преимущество избрания Божьего в качестве примера урока обращения Божия для других. «Но для того я и помилован, — пишет он, — чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». 1 Тимофею 1:16. Итак, нет такого, как он на земле и для князя тьмы. Иов был как город, стоящий наверху горы, который не может укрыться. Находясь перед лицом всех людей, он не мог умереть или жить лично для себя. Его падение казалось бы низвержением многих. Он вынужден был превратиться в мишень для сатаны, а сатана не переставал надеяться погубить его и изобретал для этого свои коварные планы. Ответ противника на вопрос Господа свидетельствует о том, что он уже размышлял об Иове и о своих намерениях относительно его. Он был уже подготовлен к ответу, а потому с поспешностью сказал: «Разве даром богобоязнен Иов?» Оставаясь верным своему характеру, он, глумясь, высказывает сомнения в чистоте побуждений Иова, который был непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла. Он предполагал, что Иов только ради того боится Бога, чтобы получать от него все блага, а не ради исключительно его божественной славы. Именно таким образом змей внушил людям мысль, что Бог испытывает недобрые чувства по отношению к своим созданиям, запретив им вкушать от дерева познания добра и зла. Он сегодня нашептывает таким же образом своим подопечным, что в основе всякого непослушания Богу должны покоиться эгоистические побуждения. Но самоотверженная любовь и служение со стороны Бога или человека находятся вне поля зрения сатаны и тех, кто пребывает в его власти. Сатана пытается доказать Иегове, что его инсинуации, то есть клеветнические измышления, подтверждаются фактами, а потому он добавляет: «Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?» Сатане очень хорошо известно это ограждение, защищающее попечение Божие, потому что он сталкивался с ним с каждой стороны, с какой бы ни подошел, чтобы атаковать служителя Божия. Это великое слово ободрения для каждого верного сердца, что ограждение простирается не только вокруг молящегося, но и вокруг его дома и вокруг всего, что у него есть. Более того, сатана жалуется еще, что Бог не только оградил Иова, но и все дело рук его благословил, и стада его распространяются по земле. Какая благоприятная возможность предоставляется здесь Иову, чтобы доказать, что его чистота и верность Богу были действительно самоотверженными и истинными. Иегова мог видеть его сердце и знать, что он искренне верен. Но кто мог поверить тому, глядя на его благосостояние и обилие материальных благословений во всех отношениях? Вызов противника. «Но простри на него руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Иов 1.11. Был ли этот вызов тем предметом, который падший архангел имел в виду, когда входил в аудиенцию царя в тот раз? Противник обратил внимание свое на Иова. Он ходил вокруг ограждения до тех пор, пока Иов находился в центре окружавшего его присутствия, но не мог найти подступа к нему. Если бы сатана мог устранить это ограждение, то он смог бы превратить, как ему казалось, этого богобоязненного человека в столь же мятежного, как он сам. Этот мятежный архангел некогда задумал выше звезд Божьих вознести престол свой. Он говорил в сердце своем: «Буду подобен Всевышнему». Но из-за своей самонадеянности он был низвержен в глубины преисподней. Если упал со своего высокого престола тот, кто некогда был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты, Деницей, сыном Зари, и кто стал архиврагом Бога, то, бесспорно, можно было ожидать, что вместе с ним упадет и сын Адама, член падшего рода человеческого. И то, что Иов будет и дальше ходить с Богом в верности ему и послушании, было нечто сверх всякого понимания для падшего Деницы. Сатана смело подвергает сомнению чистоту Иова в собрании святых на небесах. Он говорит Господу: «Ты утверждаешь, что твой слуга праведен и истинен перед тобой, но попробуй его испытать и коснись его имущества. Когда ты отнимешь у него все, что ты ему дал, он перестанет служить тебе, отречется от своих законных прав и не тайно, а явно перед лицом твоим». Мог ли Господь не принять этого вызова и не разрешить подвергнуть своего служителя испытаниям? Собор на небесах прислушивался к дебатам и слышал оценку Господа, которую получил этот богобоязненный служитель, и также глумление падшего архангела над его чистотой. Это бесстрашное дерзкое обвинение не могло остаться незамеченным. Верность Иова должна быть доказана. Небеса должны узнать, что Господа можно любить и поклоняться Ему ради Него самого, и это может делать даже сын Адама. Противник с радостью заметил, что его вызов принят. Ограждение защиты Божьей вокруг Иова устранены. «Вот, все, что у него в руке твоей, — сказал Господь, — только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Обольщение противника. 1 глава, стихи 13-19. Кратким, но таким живым языком изображаются атаки сатаны на достояние Иова. План противника был тщательно продуман и с тем же искусством, которое он приобрел во времена, когда искушал Еву в Адаме. Иова надлежало застать врасплох и под натиском внезапных потерь побудить его к импульсивному отречению от Бога. Сатана хорошо знал, что Иов не станет отрекаться от Бога на холодный трезвый рассудок и сознательно. Характер человека чаще всего ломается в час внезапного кризиса. Не располагая временем для раздумий, он под нажимом огромного страха и внезапных мучений может мгновенно отречься от всего того, что покоилось в его сердце, и оно безвозвратно погибнет. Времена радостного веселья являются теми моментами, когда человек не особенно бодрствует, а злые вести в обстановке веселья становятся наиболее ужасными. Итак, коварный и тонкий стратег тщательно подобрал время для нападения, и в день радости и веселья, когда Иов находился среди молодых людей, к нему явился вестник и сообщил, что савияне внезапно напали на крупный скот, находившийся в поле, и захватили его, убив всех его слуг, за исключением одного, который сообщил ему о случившемся. Вслед за первым, еще не окончившим своего рассказа, явился второй вестник с сообщением о том, что упал огонь с неба и пожрал овец и пастухов, за исключением одного, который и доложил о случившемся. Третий вестник примчался к нему, чтобы сообщить, что халдеи напали на стадо верблюдов и захватили их, а охранявших их отроков перебили мечом, кроме одного, который принес Иову эту весть. Все это привело к полнейшему разорению земного благосостояния Иова. Совпадение событий, последовавших одно за другим, а также внезапность смерти каждой из групп его слуг, причем из каждой из них спасся лишь один единственный человек, чтобы принести ему эту печальную весть, могли свидетельствовать Иову о более чем естественных причинах. Они-то и были положены в основу этих внезапных огня с неба и большого ветра от пустыни. Душа, которая ходит с Богом, учится распознавать сверхъестественные силы, скрывающиеся под покровом вещей ежедневной жизни. Но это прикосновение к земным благам Иова не является еще концом его переживаний. Ведь подлинное богатство его находилось на небе, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Лука 12:15. А дьявол оставил про запас уже специально для конца свое последнее дерзкое дело. Прежде чем Иов смог окончательно уяснить себе, что погибло все его земное имущество, прибыл еще один вестник и сообщил, что в день праздника и веселья поднялся большой ветер от пустыни и опрокинул дом, в котором собрались его дети, и под его развалинами погибли все присутствовавшие. «И они умерли», — сказал слуга, принесший эту весть, «и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Никакого смягчения или облегчения в этой печальнейшей драме. «И они умерли», — произнес он одним дыханием. Это величайший из всех ударов, и на эффект его рассчитывал коварный враг. Дети Иова ушли в вечность в обстановке своего веселья. У них не оказалось даже времени для прощания, молитвы или последнего наставления. Тогда Иов встал и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Как мало было известно Иову об облаке свидетелей, которое взирало на него. Какое сочувствие и какая радость проявляются в сердце Божьем при верности его служителей, потому что во всех этих превратностях судьбы он не был противником этого человека, тем более, что Иов не огорчал Господа добровольно среди других людей. Иов устоял в этом испытании. Противник был поражен. Вместо того, чтобы возмутиться против Бога, как этого сатана ожидал, Иов поклонился Богу. Эти внезапные напасти только показали, что Иов крепко был утвержден в своем Боге. В одно мгновение его стоявшая на якоре душа обрела убежище. Он разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою в знак глубочайшей печали, но и в этот час печали его дух поклонился Богу, который до тех пор благословлял его. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Стих 22. Он не разрешил себе произнести чего-либо неразумного о Боге. Иов сразу же исповедовал, что все, что имел, он получил. Из праха он восстал и в прах возвратится. Именно Господь даровал ему богатство, а детей своих он верой положил на жертвенник рядом со всесожжениями, которые постоянно приносил о них Богу. У него не было ничего, кроме того, что он получил. Из праха он восстал и в прах возвратится. Он ничего не принес в этот мир, а потому ничего не может и вынести из него. Господь дал ему все, а потому у Господа суверенные права взять у него все обратно. И то, что он совершил, за все это Иов будет благословлять его имя. Глава 2. Книга Иова, главы. 2 глава с 1 по 13 стихи, 3 глава с 1 по 26. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Лука 22 глава, стихи 31-32. Другая сцена на небесах. Непорочность Иова. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иов 2:1. И еще раз наступил день послушания при дворе небесного царя, а потому в присутствии царя прибыли главные князья и сыновья сильных. И вновь посреди них появился противник, но, не устрашившись своей ошибки, он снова пытается доказать виновность Иова. Господь вновь приступает к тому же предмету, обращаясь к сатане с формальным вопросом: «Откуда ты пришел?» Но сатана отвечает ему так же, как и прежде. Господь повторяет ему свое описание Иова, прибавив: «И доселе тверд он в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И Иегова заявляет здесь, перед всем собравшимся собором, что все скорби, выпавшие на долю Иова, перенесены им безвинно. Господь подтверждает свою уверенность в невиновности Иова и в его преданности Богу. Слуга Божий устоял в тяжелейшем испытании. И вполне доказано, что глумливые обвинения клеветника относительно побуждений Иова в служении Богу лишены всяких оснований. Он, Иов, не искал хлебов и рыбы. Однако противник не умолк. У него наготове оказался новый аргумент. Все то, чего лишился Иов, фактически не коснулось его самого. Имущество оказалось в итоге чем-то внешним. Правда, дети его были плотью от плоти его и костью от костей его, но все-таки он согласился с тем, что и они принадлежали Богу вместе с богатством, которое Бог дал ему, и потому он вернул их Богу без колебаний, хотя и с печальным сердцем. Господь воспрепятствовал коснуться самого Иова, а потому нельзя утверждать, что вполне доказана преданность Иова, поскольку сам человек был пощажен. Он вполне может отказаться от всего остального. Вот поэтому сатана предлагает более глубокое испытание. Он ответил Господу: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» «Коснись самого Иова», то есть подвергни его самого тяжким испытаниям, прилепится ли он тогда к тебе. «Посмотри, не отречется ли он тогда в горниле страданий от верности тебе? Если он не служил тебе за внешние дары, которые ты даровал ему, то он, возможно, служит тебе за то, что носит внутри себя мир совести, свободный от всяких обвинений, внутреннее утешение от твоего присутствия, награда за невинность, за чистоту в сравнении с другими». И на этот раз Господь принимает вызов и вручает противнику власть над своим рабом с одним лишь ограничением: только душу его сбереги. Заметим попутно для нашего утешения, что сатана находится под полным контролем Бога. Он не смеет коснуться Иова, его имущества или его семьи без разрешения Господа. Мысль эта вполне подтверждается словами Сына Божия, обращенными к ученику Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И апостол Павел писал Коринфянам: «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Поэтому совершенно ясно, что прежде чем коснуться слуги Божьего, противник должен получить разрешение, и нападение его тщательно ограничено премудрым Господом. Как просеивается пшеница, чтобы отделить плевелы от настоящего зерна, так и Иов был просеян в силу непосредственного разрешения Божьего. Нападение противника. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самое темя его». Когда сатана получил разрешение атаковать Иова, он воспользовался этим разрешением до крайнего предела. Ограничением здесь служила только его жизнь, а человек фактически может перенести гораздо больше, нежели ему кажется во время его благоденствия. Противник подвергает атаке тело Иова, поражая его наиболее омерзительной и отвратительной болезнью. От подошвы ног до темени головы он был покрыт проказой. Это была та форма проказы, которую мы называем «черной» или «слоновой», потому что ноги так раздувались, что становились слоновыми, это фоссе. Вот почему пораженный болезнью Иов взял себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепле. Это 8 стих. В теплых засушливых странах Востока навоз не смешивали с соломой и отбросами, но уносили в корзинах на определенное место вне селения, где его обычно сжигали раз в месяц. Дожди уплотняли пепел, образуя твердый земляной холм. Это место обычно превращали в наблюдательную башню или в место, где собирались по особым случаям все население. Вот там и располагался на ночлег в нагретом солнцем пепле изгнанник, пораженный отвратительной болезнью, которому запрещалось входить в общение и в соприкосновение с людьми. К этому холму из пепла и направлялся огорченный человек, чувствуя себя отверженным и предметом ужаса в силу своего отвратительного состояния. Иов, тот, кто был знаменитее всех сынов Востока, вынужден был занять место с нищими и отверженными. Он потерял свое имущество, лишился детей, тот, у которого ранее было множество слуг, чтобы исполнять каждое его желание, должен был взять кусок черепицы. Это не осколок глиняного сосуда, а инструмент, специально изготовленный для этой цели, потому что язвы были слишком отвратительны, чтобы прикасаться к ним. И он вынужден был скоблить себя самого. Это по Фоссе. Кто мог бы узнать князя Иова в этом отвратительном человеке, сидящем на пепле вне селения? Он раньше сидел в этом селении между главными горожанами, у ворот и был знаменитее всех сынов Востока. Испытание непорочности Иова. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри». Жена Иова оказалась как будто единственным человеком, который еще остался с ним, и она как будто проследовала за ним на пепельный холм вне селения. В своем страхе из-за страданий мужа она в неведении отдает противнику свои уста и произносит фразу, которая фактически прозвучала между Иеговой и противником на Небесном соборе. Как узнала жена Иова, что непорочность его под сомнением? Сатана ревниво наблюдал за эффектом своего нападения на Иова и надеялся, что в этот критический час он принудит его к тому, к чему он так сильно стремился, и сделает это с помощью его жены. В Новом Завете мы находим подтверждение этой истории, и на основании слов Христа, обращенных к Петру, можем прийти к выводу, что сатана пользуется зачастую и устами наших самых верных друзей, чтобы искушать нас в час скорби. Петр сказал Иисусу, когда тот говорил о приближающихся крестных страданиях: «Будь милостив к себе, Господи!» Но Спаситель сразу же определил источник этих слов и сказал, не колеблясь: «Отойди от меня, сатана!» «Тебе надо похулить Бога и умереть», — сказала любящая и верная жена своему страдающему мужу. Мы не слышим, чтобы она сказала хотя бы одно слово, когда наблюдала за гибелью земных благ. Не возмутилась она и гибелью своих детей. Но вот теперь она уже более была не в состоянии выносить страдания своего мужа. Было бы для него лучше, считает она, если бы он умер, нежели продолжать жить в таком бедственном состоянии. Бог, которому он служил столь верно, должно быть, оставил его. Станет ли Иов и дальше настойчиво повторять слова «Да будет имя Господне благословенно»? Пусть лучше он отречется от Бога. Скажи хулу против Господа и умри. Вот ее совет мужу. Бог не может быть Богом любви, если он допускает, чтобы такие страдания постигли тех, кто преданно служит ему. Так часто думают те, которые смотрят сегодня со скорбными лицами и сердцами на служителей Божьих, находящихся в суровых испытаниях. Но Иов устоял в испытании. И мы читаем: «Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» «Только те, кто не знает Господа, могут говорить таким образом», — ответил Иов своей жене. Подобные слова не могут произнести уста верных поклонников Господа. Он обладает правом поступать с избранными своими, как это угодно его воле. Служили ли мы ему только из эгоистических интересов? Не должны ли мы принять из его руки страдания и скорби так же, как раньше принимали радости? Иов поистине был всецело подчиненной Господу душой. Во всем этом, отмечает Писание, не согрешил Иов устами своими, потому что воля его подчинялась Богу, и он был истинен, праведен и искренен в своей верности ему. Но верно и то, что многие из детей Божьих тем или иным путем, может быть, даже несознательно, служат ему ради тех благ, которые они приобретают в нынешнем мире или которые они получат в грядущем мире, но не ради него самого. Люди мира тоже ожидают того, что они называют благом от Бога, которого называют любовью, но они неверно судят о нем и отрекаются от него при первом случае, потому что не могут примирить страдания в этом мире с его любовью. И христианин, и человек этого мира, оба они притыкаются о тайну страданий и никак не могут понять, о чем верно высказался один писатель, что у мучений имеется другая, более высокая функция, нежели наказание, потому что внешнего человека следует принести в жертву ради интересов внутреннего, а окружающий мир ради невидимого мира. Пейтон. Иов был подлинно человеком Божьим. Напасть за напастью постигали его, но его непорочность устояла в испытании. В своем подчинении и в своей вере, а также в своей верности Богу он доказал, что не служил ему ради корыстных целей. Давал ли ему что-то Господь, отнимал ли он у него обратно, он неизменно благословлял его имя. Друзья Иова. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли, Елифаз, Вилдат и Сафар, и сошлись, чтобы утешать его. Иов 2.11. Худые вести не лежат на месте. Весть о постигших Иова страданиях достигла трех его друзей. В сострадании своих сердец они согласились вместе посетить его, посетовать вместе с ним и утешить его. И вот они собрались отправиться к месту страданий Иова. Когда они шли, то, пользуясь преимуществом близких друзей, обсудили это дело со всех точек зрения. И прежде чем они увидели своего сраженного друга, они уже пришли к выводу относительно причины постигших его бедствий, а потому и решили, как лучше всего общаться с ним. История Иова производит впечатление действительного факта тем, что во многих отношениях совпадает с нынешним опытом. Человеческая природа остается неизменной. Точно таким же образом, как друзья Иова рассуждали о нем еще до того, как увидели его, так и сегодня поступают друзья огорченных и страдающих. Только немногие из нас знают, как служить утешением Божьим. Немногие знают, как оставлять своих товарищей в руках Божьих, как ободрять их, призывая верить на своем скорбном пути, и еще меньше тех, которые способны истолковать для пораженных сердец цели Божьи в их огорчениях и переживаниях. Мало зная о внутреннем содержании вещей, мы чаще судим по взгляду очей и по слуху ушей и приходим к выводам с нашей естественной точки зрения и в соответствии с мерой нашего собственного опыта. Елифаз, Вилдат и Сафар приблизились к селению, где жил Иов. Они увидели вдали пепельный холм, там ли он? И вот он, Иов, знаменитейший из всех сынов Востока. Может ли быть этот достойный сожаления человек тем Иовам, которого они знали? Увы, увы, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. Как же низко упал этот сильный человек! И тогда каждый из них разодрал свою верхнюю одежду, посыпал голову свою пеплом в знак великого сострадания. Наконец они достигли пепельного холма, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова. Эти выражения соответствующим образом описывают полноту их печали, которая повергла их в такое продолжительное молчание. При виде столь поразительных, беспримерных страданий они лишились дара речи. Что еще они могут сказать, и как можно еще что-то говорить, ибо видели, что страдание его весьма велико. Жалоба Иова. После этого открыл Иов уста свои и проклял день свой. Иов первым нарушил молчание, и когда он заговорил, стал изливать глубины своей души. Но мы не слышим слов огорчения на Бога, не слышим слов мятежа против него, он просто проклинает свой день рождения. В данном случае в подлиннике употреблено совершенно другое слово, нежели слово «отрекаться», которое встречается в предыдущих стихах. Оно просто означает, что он возненавидел свой день. Он не сказал ни слова приветствия своим друзьям, ничего им не объяснял, потому что формальности и обычный язык неуместны в такие времена. Слова, которые Иов изливает в страхе души своей, говорят нам что-то относительно тех помышлений, которые наполняли душу его в часы молчания. Та годовщина рождения, которую люди обычно отмечают как радостный праздник, он ныне рассматривает как день печали. О, если бы можно было удалить его из календаря, чтобы не вспоминать о нем, этом печальном дне. «Погибни день, в который я родился», — восклицает он. «Для чего не умер я? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. Для чего не умер я, не уснул, говорит Иов, с царями и советниками, которые застраивали для себя пустыни на земле или с князьями, у которых было золото. В гробе отдыхают истощившиеся в силах. Там беззаконные перестают наводить страх, узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставников. И раб свободен от господина своего. Странно, но душа обращается к мыслям о смерти в час глубоких страданий. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою», — сказал пророк Илия в час истощения под можжевеловым кустом. 3 Царств 19:4. И Моисей просил себе смерти, устав от натиска бремени народа. Исход 32:32. Иона также сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». Иона 4:3. Когда Господь не исполнил своего суда в отношении Ниневии. «Я хотел бы умереть», — говорят многие, — «во времена страха и больших опасностей или во времена жгучих скорбей». Иов не восставал против Бога, хотя с большой долей риска он приближался к этому состоянию, пользуясь подобными выражениями. Он сказал своей жене, что нужно все претерпевать и принимать злое, как мы принимаем доброе из руки Божьей, но вот само желание умереть, как путь бегства от зла, не есть путь смирения перед волей Всевышнего. Это вопль плоти, которая жаждет избежать страданий, угнетающих душу в ее страхах и мучениях. В этих словах, которые произнесли уста Иова, во многом ощущается влияние противника. И он же был подстрекателем, когда через уста его жены побуждал говорить против Бога. Это враг-искуситель навлек облако на его душу, и это он влил в его разум мысли об исходе через смерть. Некоторые люди уступают таким внушениям в час глубокого страха или кризиса, и враг человека-убийца приводит их к тому, что они сами приговаривают себя к смерти, чтобы достичь места успокоения. Пусть же дети Божии постоянно бодрствуют, пусть они все более утверждаются в своем Господе, всегда благодаря Его за священный дар жизни, как за великое преимущество. И пусть они стараются победить искушение водвориться в покой могилы в трудный час и изберут жизнь, чего бы это ни стоило, даже если это будет жизнь в крестном огне, потому что наша цель – небо, а не могила. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. Так восклицает Иов, но он не может осознавать коварство своих слов и того, что он сам открывает дверь врагу своей души. Он называет себя человеком, которого оградил Бог, имея в виду, что он оградил его и посреди несчастий, которые сатана называет его особыми благословениями. Иов завершает свое излияние печали словами: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня». Тот, кто научен Богом, как Иов, знает, что должно наступить время испытаний. Иов уклонялся от них и опасался их. Он признается, что не чувствовал себя свободным, несмотря на внешний мир жизни. Он знал, что горнило окажется неизбежным. И вот теперь все то, чего он избегал, обрушилось.